Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы продолжим разговор с начальником старорусской археологической экспедиции Еленой Тороповой о находках минувшего сезона, о том, чего еще ждать от культурного слоя старой Руссы. Познакомимся с иностранными учащимися, которые приехали в этом учебном году на подготовительное отделение. Лицо отделения несколько изменилось сейчас. Черты африканские оказались немало разбавлены среднеазиатскими. Студентка Института сельского хозяйства, будущий зоотехник Екатерина Удальцова из деревни Красная Марьевского района тоже будет в нашем эфире. Девушка не понаслышке знает, что такое работа на ферме, и сама после окончания вуза задумывается о молочном бизнесе. И самое время рисовать языковую картину прошедшего января, а там не только праздники и памятные даты, но и рост цен девяток яиц, удивительные заявления чиновников, Венесуэла и роскошные снегопады. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И начнем мы с двух коротких сообщений. Буквально вчера в Новгородском университете прошли сразу две значительные встречи. Одна посвящалась региональной школе наставников, которая будет работать на базе вуза в конце февраля, начале марта. Преподавателям, студентам и просто заинтересованным горожанам разъясняли, как она будет работать и что входит в программу. Обучать будут проектной деятельности. Работа в течение 3 дней ожидается напряженная с 10 утра и примерно до 20 часов вечера. Как заявила директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова, программа будет очень разнообразная, короткие теоретические лекции будут чередоваться с большим количеством работы в группах, а это всегда очень увлекательно и время летит незаметно, а после 18 часов будут начинаться авторские мастер-классы, уникальные деловые игры, разработанные специально под ваши региональные запросы. Конец цитаты. И вчера же региональный министр здравоохранения Антонина Савалюк встретилась со слушателями школы врачей будущего. Это 12 студентов-медиков. Она рассказала им свою историю успеха, а также дала оценку состоянию системы здравоохранения области и что ее ждет в будущем. Наш корреспондент работал на этой встрече. Репортаж готовится. Слушайте его в нашем следующем выпуске. Неделю назад в прошлом выпуске радиожурнала «Университет» начальник старорусской археологической экспедиции Новгородского университета Елена Торопова уже начала подводить некоторые итоги прошедшего полевого сезона. Она рассказала о находках, сделанных на Пятницком раскопе. Долго ли еще он будет преподносить историкам удивительные предметы для изучения? И какие еще культурные слои старой Руссы, кроме Пятницкого раскопа, исследовали археологи прошлым летом? В продолжение разговора с Еленой Тороповой поинтересовалась наш корреспондент Ольга Осипова.
Пятницкий раскоп в Старой Руси. Каковы его перспективы? Как долго еще можно копать и надеяться на находки?
Перспективы у нас еще большие. У нас еще почти 3 метра культурного слоя. Поэтому, надеюсь, мы еще несколько лет будем радовать тех, кто следит за нашей работой. И думаю, что у нас будут новые открытия. Но я хочу сказать еще об одном открытии, которое у нас в этом году состоялось. Как вы знаете, в Старой Руси реализуется проект старорусского туристического кластера. И уже 2 года наша экспедиция работает на объектах, опережающих приезжая строителей. В этом году мы работали на набережной Рыбаков и наблюдали за земляными работами, которые предваряли, собственно говоря, следующее строительство. К сожалению, насколько я знаю, там у строителей возникли проблемы с следующим этапом, но мы свои работы выполнили в полном объеме и тоже получили очень интересные материалы. В основном это переотложенные слои, то есть это засыпки берега, укрепление берега разного времени. Но, как говорится, открытие, которое мы сделали, оно относится не к области средневековой археологии, а ко времени очень близкому нам. Буквально меньше уже, чем через месяц, мы будем праздновать 75-летие освобождения Старой Русы. На берегу мы нашли останки одного из последних защитников Старой Русы 1941 года. Этот человек был убит и, по всей видимости, убит летом, потому что у него летнее обмундирование. И, по всей видимости, уже не было возможности его похоронить. Его просто прикопали в траншейке. И вот он пролежал больше 70 лет в этой траншейке на берегу. Там ходили люди, отдыхали, веселились. А в ходе этих работ мы нашли его останки, выяснили, как он погиб. Он был, по всей видимости, тяжело ранен. Более того, сохранился медальон. Мы знаем имя этого человека. Шипулин Тимофей Иванович. И мы ищем его родственников для того, чтобы передать, если найдут, если нет. Мы будем перед захоронением на одном из кладбищ в Старой Руси. Но что очень важно. Мы подняли о нем материалы. Ну, вероятнее всего, это именно этот человек. И выяснили, что его считали военнопленным. Что он умер в плену в декабре 41 года. Но те материалы, которые у нас есть, как раз говорят о том, что он один из последних защитников Старой Руси. И мне кажется, это очень важная и важная находка в человеческом плане. Ну и тем более, вот никто не забыт, ничто не забыто, реализуется на деле не только поисковиками, но и археологами.
Елена Владимировна, а сами разбирались вот с именем, с этим бойцом или с поисковиками связывались?
Во-первых, мы и сами, конечно, это умеем делать, и мы это сделали, но мы максимально привлекли и поисковиков, и наших новгородских, и московских, максимально, чтобы распространить информацию, и, возможно, все-таки найдутся родственники. И еще один небольшой раскоп у нас был на улице Великой. Мы его назвали Великим. Это раскоп под частный дом. И тоже эти исследования позволили нам, ну, хотя бы приблизиться к решению некоторых проблем. Например, что такое перерытица? Перерытица – это канал, который прокопали, когда прокопали? Или это все-таки был на этом месте была какая-то водная артерия, просто она вот такая прямая, название это случайно? Ну, мы считаем, что все-таки вот результаты работ на этом раскопе нам позволяют предположить, что не случайно, что это все-таки искусственное дело рук человеческих, и, по всей видимости, это все-таки относится к 16 веку. Но это пока только наши предположения, которые еще следует уточнять.
Что же, предстоящий археологический сезон, возможно, поможет добраться и до этих открытий?
Конечно, каждый сезон приносит нам новые открытия, и каждый сезон позволяет нам, ну, если повезет, очень, конечно, написать целую страничку по истории этого замечательного города, исторического, которому тысячи лет. Но и даже если удается познать несколько слов, несколько предложений, это уже большое достижение. Наша наука археологическая очень редко дает нам такие подарки, когда мы можем быстро объявить о каком-то открытии. Чаще всего мы собираем годами, а то и десятилетиями по крупицам информацию, составляем эти пазлы, проводим целые расследования. Мы фактически те же самые, как те же самые криминалисты, археологи. И пишем историю города, а через историю города мы пишем историю нашей Родины.
В Новгороде тот же Троицкий раскоп, он открыт для туристов, для посещения. Иногда проводятся открытые лекции. Вот на конференции на различные у людей тоже есть возможность прийти, послушать об открытиях. В Старой Руси вот жители местные интересуются археологией, интересуются тем, что находится у них под ногами.
Конечно, и всегда на раскопе у нас есть интересующиеся. Это и жители города, и гости города, которых с каждым годом становится все больше и больше. И приходят к нам на раскоп экскурсии, мы обязательно рассказываем, показываем. И традиционно у нас в Старой Руси мы в музее проводим нашу старорусскую археологическую пятницу, конференцию, делаем выставку, рассказываем, отчитываемся перед жителями о том, что мы сделали, потому что археология – это наука, и эта наука не для ученых. Мы работаем прежде всего для людей, для жителей города. Мы очень активно работаем с краеведами, которые нам и помогают, и поддерживают нас, и мы, в общем-то, стараемся делиться нашими знаниями с ними.
Ну вот кажется, что Новгород в археологическом плане не исчерпаем. Каждый год новые и новые открытия. Археологи, тем не менее, говорят, что работы еще много. Старая Русса может об этом же заявить.
Абсолютно то же самое я могу сказать. Старая Русса, так же, как и Новгород, это город с уникальным культурным слоем, который достигает 6 и более метров. И это ну, то, что мы сейчас знаем, и то, что мы раскопали, это всего-навсего даже не вершина айсберга, а маленькая точечка там наверху. Нас ждет много открытий. Я надеюсь, что что уже поколения следующие также будут изучать старую руссу и сделают много открытий. Тем более меняются методики, меняются подходы в археологии. Сейчас гораздо больше возможностей. Я 20 лет провожу экспедиции в Старой Руси, и я хочу сказать, что я 20 лет назад, и я сейчас – это совершенно разные люди. И разные методы, разные подходы к работе.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». 128 иностранных учащихся приехали в этом учебном году на подготовительное отделение Новгородского университета. Сейчас они изучают русский язык, чтобы летом уже поступать по избранным специальностям на первый курс. Несколько изменилось, так скажем, лицо подготовительного отделения. Если раньше там превалировали африканские черты, то сейчас они очень разбавлены среднеазиатскими. И сегодня мы только начинаем разговор с заведующей подготовительным отделением Марины Ниловой, поскольку оказалось, что рассказать есть о чем, а вот время мы не рассчитали.
Марина Анатольевна, ну вот год у нас минувший позади. Я помню, в конце года прошел праздник. Давайте познакомимся, где ваш новый набор на подготовительном отделении знакомился друг с другом. Но вот, к сожалению, наши радиослушатели остались за бортом этого праздника. Конечно, не знают кто, откуда, много ли их. Давайте хотя бы озвучим, да, сколько, какие страны.
В этом году на подготовительном отделении студентов несколько больше, чем в предыдущем. Их 128 человек. И если прошлые годы большую часть контингента составляли приезжие, учащиеся из Марокко, то в этом году немного не так. Из Марокко, как обычно, студентов много, они будут поступать на медицину, но в этом году у нас много студентов из ближнего зарубежья – Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Наибольшую группу представляют собой студенты из Туркменистана, а в целом из ближнего зарубежья 18 человек.
Вы говорите, 128 – это больше, чем в предыдущие годы. Сколько в предыдущие годы, напомните, было людей?
В прошлом году 103, в позапрошлом 110.
То есть вот такое некое увеличение, ну, достаточно, наверное, приличное, вы связываете с тем, что университет обратил внимание на Среднюю Азию?
Цифры говорят сами за себя, 18 человек.
И работали специально, целенаправленно, или как-то там вдруг возник такой некий очаг, который захотел поехать на северо-запад учиться?
Этот вопрос, наверное, надо задать тем, кто занимается набором, агитацией будущих абитуриентов. И это новое направление в работе, наверное, будет расширяться, насколько я знаю. Намерения ректората таковы, чтобы студенты из ближнего зарубежья проходили подготовку на подготовительном курсе, если плохо владеют русским языком. И только потом, чтобы этот контингент учащихся становился студентами первых курсов. А русский язык действительно не на очень высоком уровне. Мы это можем сейчас заявить, поскольку уже несколько месяцев учим этих студентов. Только 3 человека свободно говорят, они не успели документы вовремя оформить, и поэтому попали к нам. Но даже они, изучая предметы на русском языке, химию, физику, биологию, говорят, что узнают новое. А другие ребята из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана имеют настолько низкий уровень русского языка, что им самое место здесь, со студентами дальнего зарубежья. То есть для нас это обычная работа.
Вот интересно, у них теперь русский язык не преподается в качестве второго, допустим, иностранного или первого иностранного? Вы не в курсе?
В курсе. Те ребята, которые очень хорошо говорят, я сказала, 3 человека, они заканчивали русские школы. А в других школах это 2 часа русского языка в неделю. Ну и плюс отношение, может быть, не всегда ответственное, так скажем, к изучению этого языка. Потом оказывается, что он нужен, но уже поздно. Поэтому приезжают, вроде бы как и должны говорить, но проблема.
Итак, продолжение этого разговора о выходцах из других стран, о том, как им дается русский язык и сложно ли адаптируются они в России, в следующий вторник. Практически во всех агропромышленных конференциях, которые проходят в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов, кроме практикующих фермеров, руководителей крупных хозяйств и специалистов АПК, принимают участие и студенты. На одной из таких конференций наш корреспондент Ольга Осипова познакомилась с будущим зоотехником Екатериной Удальцовой из деревни Красные Марьевского района. Девушка не понаслышке знает, что такое работа на ферме. У ее родителей в хозяйстве 5 коров и 7 телят. Екатерина и сама после окончания вуза задумывается о молочном бизнесе.
У моих родителей, у них ферма, и вот мы имеем опыт.
Ну, расскажите, у вашей семейной ферме, я так понимаю?
Она основана в 1993, по-моему. Вот как раз тогда, когда был развал колхозов, как раз тогда, когда дали добро на собственность, появилась наша ферма. Мой дедушка, мамин отец, приехал из Питера, и сначала у нас были кролики, потом коровы. Коров было вообще в начале 15, то есть много было. Ну, так постепенно...
Начинал все дедушка?
Да, все дедушка. Начинал.
А дедушка городской житель?
Питер, из Питера. В городе-то он, конечно, сельским хозяйством не занимался, но у него были родственники в Черниговской области, которые имели животных. В общем, он знает, что такое животное. Ну, то есть так, не чисто городской прям был, он туда ездил, он видел.
Ваши родители уже жили в Марьевском районе или как получилось?
Ну, мама вместе с дедушкой переехала в Марьевский район, уже там встретила папу. Ну, так получилась семья.
И ваш дедушка передает это семейное дело, получается?
Мы унаследовали. Унаследовал мой папа, дедушки, да, семейное дело.
Ну, и вот вы говорите, изначально было 15 коров. Ваши родители в каком виде хозяйства приняли?
Тогда у нас меньше было коров, когда приняли. Но у нас тогда уже были свиньи, свиней у нас было много. То есть у нас хозяйство упиралось на свиней. У нас их было, ну, 50 точно, побольше 50. Но в связи с чумой у нас пожгли свиней, чумы у нас не было. Ну, в общем, мы попали в зону риска и пожгли. Сейчас у нас свиней уже 4, было 5, Боровка...
Ну, это, собственно, недавно вы уменьшили поголовье.
Ну да.
Когда начиналась эта чума, да, в районах различных вспыхивала, мы слышали, что у населения ликвидируют и ходят по дворам. Эта ситуация на деле это действительно очень плачевная. Людям тяжело расстаться с тем, что их кормят.
Да, да, тяжело. Вот эта вот чума свиней у нас забрала свиней, которые у нас были основным доходом. У нас как бы в это время отец думал еще не заниматься коровами, типа, ну, и, в общем, свиней убрали, и мы поняли, что коровы, да, действительно. Конечно, вот это вот было сложное время для моего отца, для моей матери. И покупатели у нас почти плакали, что у нас такое горе. Ну, в общем, это сложное. Это, наверное, самое сложное время за все, которое у нас было.
А с коровами что сейчас?
Ну, коров сейчас 5 штук и, наверное, 7 телят. И еще овцы есть.
Для ваших родителей это основная работа?
Да, основная. Ну, мы не только молоком торгуем, мы его перерабатываем и мясо тоже продаем. У нас трое детей, у меня 2 младших брата. Один учится в агротехническом техникуме, механизатор сельского хозяйства.
В семье пригодится?
Ну, в общем, да. А другой 4 года. Так что у нас большая семья.
Тоже, наверное, заходит на ферму уже?
Конечно, ходит, все это видит, конечно.
А вы со скольки лет в этом во всем вот помогаете?
С рождения я в это все попала. Конечно, приходилось жертвовать выходные. Каникулами, чтобы помочь.
Вы говорите, что у вас еще и переработка молочных продуктов.
Ну да, у нас есть сепаратор, мы перерабатываем на обрат сметану, из обрата делаем обезжиренный творог, из сметаны делаем масло, сыворотку тоже продаем, у нас покупают, ну вот так. Сыр мы не делаем пока что. Это все-таки не только продажа, но еще и сам ты ешь точно экологически чистую продукцию, знаешь, что да как, уверен, а не то, что пошел, купил, и оно там химикатами обработанное.
Молочные продукты всегда на столе?
Ну да.
Но забот-то у ваших родителей, наверное, круглый год хватает.
Да, круглый год, никуда не ездят, ни в какой отпуск не могут уехать.
Положиться-то не на кого?
Не на кого. У нас деревня совсем маленькая, у нас людей нету почти. Те раньше люди, которые помогали, ходили из соседней деревни, их уже нет в живых.
Какие заботы сейчас вот сезонные в хозяйстве? И будет ли зимой небольшая передышка?
Ну, вот пока коровы в запуске, их доить не надо, вот это вот передышка. А потом они уже тоже вот в начале года, там в феврале, наверное, начнут селиться, и уже начнется опять работа.
5 коров все-таки для вот небольшого семейного хозяйства. Летом-то как их? Нужно где-то выпасти?
Да, мы выпасаем. У нас для этого даже специальный электропастух есть, так что выпас активно используем.
Давно пользуетесь электропастухом или раньше была какая-то возможность нанять там человека?
А раньше, конечно, у нас был пастух-человек. Но мы потом перешли на электропастух, потому что у нас этот человек регулярно поступил. Поэтому перешли на электропастух, но уже, наверное, лет 5, где-то так, приблизительно 5 лет.
А с кормами как? У вас есть какая-то техника или это все ручной труд?
Вы имеете в виду заготовку сена? У нас, да, есть техника, есть роторная косилка, которую мы недавно приобрели, есть рулонник, есть ворошилка, ну, телеги там, все, в общем, механизировано, скажем так.
А летом, наверное, во время каникул помогаете родителям?
Да, летом помогаю.
Ну вот вы 4-й курс, у вас какие планы в дальнейшем? Вернуться, помогать, может быть, свое дело открыть или выберете какое-то предприятие большое?
Вообще, я хочу этим всем заниматься, мне это все нравится, но у нас там, чтобы передвигаться, нужна машина и права. Я, наверное, в дальнейшем сначала получу права здесь, сейчас у меня просто нет возможности получить эти права, вот буду получать права, а там посмотрим.
Вы имеете в виду машина, чтобы ездить туда к себе в Марьевский район? Или?
И чтобы в Марьевский район ездить, и чтобы из дома ездить, допустим, торговать. У нас торговая точка в Марьеве, торгуем. Нужна машина, отец ездит каждый четверг на машине, торгует. У нас, в общем, местный райком имеет такое здание, где мы арендуем место торговое.
Ну, а вот сегодня на конференции что вы хотите донести до ваших, может быть, будущих коллег и настоящих?
Ну, о том, что у нас в Новгородской области есть такие герои, которые занимаются этим, что все не так плохо.
Вы считаете своих родителей действительно, наверное,
да,
достойными?
Да, я считаю их героями. Они самоотверженно работают, герои.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Вглядываясь из мокрого плюсового февраля в ушедший январь, что мы можем в нем увидеть? О чем говорили в январе? Какие слова останутся от него в нашей памяти? Но прежде всего, наверное, останется ощущение, что январь страшно короткий вообще. Ну, с 1 до 13, как известно, мы празднуем. Потом начинаем готовиться к 20 января. Потом, значит, празднуем 75-летие. Татьянин день. Вот тебе и закончился месяц. Сначала мне казалось, что и пейзаж-то не сложится. Ну, если присмотреться, то, конечно, сложится. В центре композиции нашего пейзажа, мне кажется, будет слово «снег». Хотя, казалось бы, неудивительно, снег в январе, но в этом январе его было особенно много. Просто снежный коллапс, бесконечные снегопады, значит, уборка снега, снегоплавилки, это я читала в Питере. В Питере там тоже не уборку снега объясняли тем, что подорожал бензин, и машины невыгодно выводить на уборку. Как вам нравится, да? Вот так из-за этих наших природных явлений выглянула экономика. Экономика же вызвала и бесконечные разговоры о повышении цен. С января, как мы знаем, повысился НДС, и пенсия вообще отдалилась для некоторых, да. И бесконечные разговоры о повышении цен или, наоборот, уменьшении упаковок. На этом фоне возник, как теперь говорят, мем про девяток яиц. Новое слово. И шутки об утраченном яйце. Вообще, эта новость, как выяснилось, не была и новостью. Фабрика, кстати, мы его и не видели, только разговоры, да? Фабрика это уже год делает квадратные такие пачки для яиц. И у нее есть упаковки на 6, 12 и 9. Квадратные им казалось лучше. Но есть и другие компании тоже, которые эту нестандартную пока еще тару. Ну и эту квадратную упаковку, как говорят очевидцы, никак нельзя спутать с параллелепипедом на десяток. То есть вряд ли эта птицефабрика хотела скрыть инфляцию таким образом и кого-то обмануть. Их не спутаешь. Но новость вот об этой девятке, девяток, да, девяток, легла в такое вот время, в больное место, и люди, скорее всего, значит, вспомнили сразу весь вот накопившийся обман и обиду. Для недокладывания мяса сразу же обнаружилось научное слово. Это я прочитала у Ксении Турковой. Оказывается, такие ухищрения производителей называются шрингфляция. Шринг – это гибрид английского слова «шринг» – «сжимать» и слово «инфляция». Инфляция – это уменьшение количества товара при сохранении цены. Вот, оказывается, это не просто девяток получился. Ну, здесь важен не этот термин, а вот этот самый наш мем. Ну, девяток яиц, недолитр молока – это просто языковые находки, как ощущение, реакция на ощущение обмана и одураченности, несоответствие вот слов и того, что мы наблюдаем реально. Сколько бы ни говорили, что нам живется лучше, ну, девяток яиц, недостача, именно вот так воспринялось. Кстати, поэт Лев Рубинштейн, вдохновленный, как и многие, в общем, этим мемом новым, предложил поиграть в игру «Минус один». Это будет тогда 11 месяцев, 6 самураев, великолепная шестерка, ну, 27 панфиловцев, 25 бакинских комиссаров, 32 богатыря, и, в общем, это можно продолжать. Так, «Минус один». То есть это мем номер один. И такое есть подозрение, что он войдет просто в слова года. Мем номер два облетел просто всесоюзную инфосферу прямо из нашей области. Елена Писарева, она подхватила знамя своих коллег, чиновников, которые, значит, мы уже знаем такие афоризмы, как «макарошки везде стоят одинаково», «государство не просило вас рожать». В общем, ее этот невероятный вообще пассаж, мы с вами четко должны понимать, причем четко, что после 30 женщина понимает, тоже четко, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить. Ну, чего здесь больше вообще? Кому должно быть обиднее после этой фразы, я даже не знаю. По-моему, тем, кто моложе 29, им-то как раз малыш не нужен, а нужно оттяпать 100 тысяч и будь здоров вообще. Я просто как-то все обиделись за тех, кому после 29, но мне кажется, очень звучит обидно для тех, кому до. Значит, а им-то, мол, они не думают, им бы только вот получить. Ну, все подхватили, потому что эта фраза выражает и отношение к женщине, и к возрасту, и к детям, да. В общем, и разнеслась просто, и даже делали наши политики заявление, что медиа подняли там просто какую-то кампанию. Какую кампанию? Просто никто не мог удержаться от того, чтобы процитировать выдающуюся, просто выдающуюся мысль. В общем, мы уже готовы и к новым, можно сказать, выдающимся мыслям наших чиновников счет, так сказать, открыт. Долго это будут помнить. Международный план нашего пейзажа занимает неожиданно Венесуэла. Вообще-то мы не очень знаем этот латинский мир, как-то все Латинская Америка, да? Пока там что-нибудь не грянет. И вот тут грянуло, да, при живом президенте Мадуро с такой выразительной фамилией выходит на площадь председатель парламента, не кто-нибудь, Хуан Гуайдо, и говорит: я, говорит, временный президент. И Трамп сразу же его признает. Наши все просто комментаторы обалдели. И говорят: а что, так можно вообще? И что там дальше будет? Страна постоянно протестует. То против Мадуро, то против его противников. Армия на стороне Мадуро. Его поддержали Путин, Эрдоган, да. Это все те, кто не любит, чтобы законную власть сменяли вообще какие-то неожиданные персоны. Дело в том, что ситуация в этой стране крайне тяжелая. Смотрите, инфляция 1,5%. Вообще, да. Потом тотальный дефицит, перебои с электричеством, малярия неостановимая, разгул преступности. Один только штрих. Военных за участие в разгоне протестующих награждают туалетной бумагой. Значит, высока потребность в ней. Ну и при этом Мадуро считает, что он достойный президент. Страны и без боя не сдастся. Только вчера поступили известия о том, что Мадуро согласился на внеочередные выборы парламента. Парламента, не президента. Пусть, мол, народ сам решит. Но у него действительно очень много сторонников. Они считают, что это очень хороший социалистический президент, который всем все раздал. Просто экономику разрушил, но очень хорошо. Мы следим за вот такие вот у нас, значит, имена: Мадуро, Гуайдо и венесуэльцы. Будем следить, что там дальше произойдет. Ну и литературная часть нашего пейзажа, да? Вот 30 января отметили 100 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Глазкова. Он родился в Нижегородской губернии тогда еще, значит. А затем его семья переехала в Москву. В 1938 году его отца, юриста, главу Московской гильдии защитников, вот Ивана Николаевича Глазкова, арестовали и расстреляли. Мать его была учителем немецкого языка. С 1938 года он учился в Московском пединституте, откуда был отчислен за организацию неофутуристического литературного течения небывализма. Небывализм, да? Их там было человек 10 мальчиков, да? Вот, они не только собирались, читали стихи, но еще и выпустили 2 рукописных альманаха. Это уже, конечно, совсем. Потом он, значит, во время войны работал учителем. Его не призвали в армию за здоровье. Потом с перерывами учился в Литинституте, вернувшись в Москву, да. А уже с 50-х годов жил литературным трудом, даже снимался в кино. И вот, хотя по времени жизни Глазкова следовало бы отнести к советским поэтам, но по духу своей поэзии он был совершенно не советским. Мыслил себя последователем Хлебникова и Маяковского, но ориентировался он на этих поэтов в свободе отношения к поэтическому слову. Его отличают, конечно, от них, и от Маяковского, и от Хлебникова, ирония, отрицание пафоса, столь характерного для советской поэзии в целом. Ну вот 2 четверостишия с чудным именем Глазкова. «Я родился в январе. Нету месяца такого ни в одном календаре». Вот такая зарисовочка. Или вот. «Вот идет состав товарный, слышен окрик матерный. Женщины, народ коварный, но очаровательный». 8 марта, надо было такое. Это вот такие он писал четверостишие, да, я хочу вам прочитать, я для себя неожиданно, значит, нашла, что он написал стихотворение «Новгородская грамота». Значит, это стихотворение начинается с цитаты, ее не слышно по радио, я должна сказать, да, из грамоты «Аз тебе хацу». Ну, я напомню, что новгородцы же цокающий был народ, и так писал хацу, не хочу хацу. И дальше, значит, «Аз тебе хацу, писал писалом на бересте грамотный мужик. Был, наверное, откровенным малым и в любви желанного достиг. Так непринужденно, откровенно и нелицемерно хорошо на бересте до него, наверное, милый не писал никто еще. Это удивительно похвально, что сумел он грамоту постичь и сказать так просто гениально, чтоб в любви желанного достичь. Аз тебе хацу. Здесь взлет отваги, честное влечение души. Мой коллега лирик, на бумаге попытайся, лучше напиши». По-моему, замечательная фигура Николай Глазков и такой неожиданно новгородский текст. Конечно, этот январь невозможно себе представить и без других памятных дат. Это 75 лет освобождения Новгорода. И 75 лет, которая просто через неделю наступает. Каждый раз, но сейчас круглая такая выразительная дата, 75 лет полного прорыва блокады. Очень много было написано текстов, мемуаров, воспроизведено тогдашних. Я думаю, все они уже прозвучали, и вспоминать об этом тяжело, но надо. Надо ли устраивать маскарады, это другой вопрос. Но, тем не менее, без этих исторических дат современный январь представить очень трудно. А так, таким его актуальной, исторической и литературной, можно сказать, и погодной частях, вот так останется в нашей памяти и в наших словах январь 2019 года.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 5 февраля за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия!